Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина. У нас сегодня тема «Зачем Джозеф Байден едет на Украину и в Грузию?»
В Украину.
В Украину и в Грузию. Для тех, кто еще не выучил имена новой администрации американской, поясню, что Джозеф Байден – это вице-президент. И разговариваем мы сегодня с Александром Гольцем, военным обозревателем. Здрасте, Саша.
Здрасте.
И Сергеем Михеевым, вице-президентом Центра политических технологий.
Здравствуйте.
Здрасте, Сергей. Ну вот, два дня продолжается визит, уже второй день продолжается визит в Украину.
Так.
Джозефа Байдена.
Почему же «в»? «На» по-русскому, на русском языке «на Украину».
Наши украинские братья настаивают на том, чтобы это было «в».
Не будем.
Но еще они настаивают на том, что они не братья, вот в чем проблема.
Поэтому, как поэтому сказать-то? В Украину. Значит, и завтра начинается визит в Грузию, соответственно, тоже два дня. Совсем недавно здесь, в Москве, был Барак Обама, и вот, пожалуйста, визит вице-президента в эти страны. МИД Российской Федерации, представитель МИДа сказал: «Мы обратили внимание на явно не случайно выбранные для визита вице-президента США страны и время». Но вот что подозрительного усмотрел наш МИД в этом времени и в этих странах для визита?
Ну, более или менее очевидно, что Украина и Грузия – две страны, политика которых вызывают в Москве наибольшее раздражение. И совершенно понятно, что после того, как торжественно и много раз нажали российские и американские лидеры кнопку перезагрузки, появилось у некоторых людей на Украине и в Грузии появилось ощущение, что они вот станут такими разменными картами в этой игре. И поэтому американцы, как мне представляется, очень точный сигнал, ясный сигнал посылают и руководителям этих двух стран, и Москве. Сигнал, который заключается в том, что, несмотря на то, что улучшение российско-американских отношений является важным приоритетом, в то же время никто не собирается бросать, разменивать что-то вот в этом, из этого лексикона эти две страны. И Соединенные Штаты, что сегодня, кстати, очень ясно и четко, опять же, сказал Байден, выступая в Киеве, будут способствовать продвижению этих двух стран в евроатлантические структуры, если, и это очень важная оговорка, эти две страны будут по-прежнему этого хотеть. Ну и понятно, что такой подход вызывает некоторые опасения в нашем МИДе.
Так какая же тогда перезагрузка?
Ну, никакой перезагрузки нет, на мой взгляд.
Да.
Что касается времени, да, естественно, вызывает раздражение то, что этот визит практически проходит сразу после визита Обамы в Москву. В целом, ну, это мое, конечно, субъективное мнение. Американцы ведут всю ту же самую игру, они играют свою игру, и в этой игре они ищут баланс интересов и мнений в разных, так сказать, местах, на разных территориях, в регионах. Поэтому и визиты. Не только, кстати говоря, Украина или Грузия забеспокоились. Только что написали письмо несколько десятков там лидеров бывших Восточной Европы, которые тоже, которым тоже стало, видимо, как-то не по себе после ухода Буша и с прихода Обамы, который начал такую, вот, так сказать, риторику в духе нового мышления или мышления. Вот. И многие, так сказать, да, перепугались не на шутку, решили, что все, что-то в мире меняется. На мой взгляд, совершенно ничего не меняется. И это очень хорошо было, стало ясно из речи Хиллари Клинтон, которая совершенно четко сказала: Америка будет по-прежнему бороться за глобальное доминирование. Меняются формы, вот мое личное мнение, меняются формы. Одна из форм – это вот такая достаточно мягкая риторика, мягкий пиар Обамы. А почему поехал Байден? Да, я совершенно согласен. Он поехал выдерживать баланс, чтобы никому не было страшно, чтобы все поняли, что США существуют, так сказать, да, они никого не бросают и так далее. А для нас перезагрузка.
Насколько сильная фигура политический Джозеф Байден? Для нас еще, для многих, это не очень известный, да, человек?
Ну, Байден – это очень сильная фигура, как бы, и когда шла избирательная кампания, как раз относительную молодость и относительную, конечно, неопытность относительную Обамы компенсировали Байденом, да, имиджем Байдена, и говорили о том, что вот уж опытнее и весомее Байдена, особенно в делах внешней политики, вы никого не найдете, и Байден, несомненно, будет балансировать Обаму и направлять его на путь истинный.
То есть это человек, к которому прислушивается Барак Обама.
Ну, иначе бы он не стал вице-президентом, если бы не прислушивались к нему.
Коммерсант, и не только Коммерсант, сегодня, кстати говоря, написали газеты о том, что якобы цель такого визита – это подготовка безболезненной смены власти в Украине и Грузии. Что якобы, может быть, есть цель убедить уйти нынешних руководителей, которые, ну, так скажем, довели страны до кризиса.
Я не думаю, что именно так обстоят дела. Да, должен сказать, что на большом брифинге, который был устроен помощником Байдена по внешней политике в Вашингтоне, были сказаны довольно резкие слова в отношении Грузии. Там, цитирую, было сказано про паралич власти. И вторая цель, безусловно, Байдена заключается в том, чтобы направить руководство как Грузии, так и Украины на путь истинный. Вот разница между подходами нынешней американской администрации и предыдущей, как мне представляется, как раз идея о том, что обращенная ко всем государствам. Друзья, мы со всеми хотим поддерживать хорошие отношения. Вы нужны нам все для решения конкретных задач. Вот только за вас, ваши задачи мы решать не будем. И Россия должна решать свои задачи сама. И Украина, и Грузия. Вот когда некоторые мои коллеги начинают громко возмущаться тем, что Соединенные Штаты заявляют о поддержке намерения этих государств вступить в НАТО, следует иметь в виду, что позиция это гораздо сложнее. Американцы говорят, ну вот как если бы кто-то сказал, я хочу стать мастером спорта по бегу или по какому-нибудь другому виду спорта, запишите меня туда, пожалуйста. Американцы говорят, нет, вот мы создадим все условия, мы всячески поможем, мы будем заседать с вами, мы будем давать вам всевозможные рекомендации, вот только свой путь по демократизации страны, по решению тех-то и тех-то и тех-то проблем, ребята, вы должны проделать сами. И, на мой взгляд, вот то, что я прочитал по поводу этого визита, и то, что прямо сказано Байденом в его речи, это как раз призыв государствам, которые Соединенные Штаты считают вполне самостоятельными, решать свои проблемы самим с помощью Соединенных Штатов, в сотрудничестве с Соединенными Штатами, но не более того. В отличие от Буша, администрация Байдена очень ясно дает показать, что ни за кого она не собирается брать ответственность.
Вы согласны?
Ну, честно говоря, что касается НАТО, то, мне кажется, действительно ситуация, как вы сказали, не так проста, потому что еще существует старая Европа. Может быть, Буш бы уже давно и втянул бы Украину в НАТО, если бы не считала Германия с Францией, которая на данном этапе против расширения, по крайней мере, НАТО за счет постсоветских государств. И их мнение тоже сбрасывать со счетов не стоит. Кого-то американцы могут прогнуть с легкостью, а кого-то им прогнуть достаточно сложно. Но я думаю, что в вашем утверждении есть как бы здравый смысл насчет того, что они приехали посмотреть на то, что будет дальше. Я бы не сказал, что они приехали менять или приехали кого-то убеждать уходить. Нет, они...
Байден приехал.
Байден, да. Байден приехал для того, чтобы посмотреть, а что же будет дальше. Потому что, скажем, с Ющенко ситуация совершенно очевидна. Ющенко не будет следующим президентом. Не будет. Все. Кто будет? Мне кажется, американцы в ситуации с Украиной находятся в таком же сложном положении в определенном смысле, как и Москва. Непонятно, с кем вообще нынешней Украине можно вести ответственный разговор. Потому что один лидер имеет рейтинг 1,3%, я имею в виду Ющенко, и явно проваливается. С другими коммуникация тоже довольно проблемная. Третий вообще не подконтрольный, четвертый за свои слова ответственности несут и прочее, прочее. При том, что, несомненно, и украинский, и грузинский проект были поддержаны Западом, поэтому Запад понимает, так сказать, что не может просто признаться в том, что эти люди не вполне, так сказать, адекватны. Да? Так вот, посмотреть, а что же будет дальше? Я уверен, что Байден приехал в Киев, в том числе поговорить об этом. А, между прочим, кстати говоря, к вопросу ведь этот вопрос, это, так сказать, сама тема президентских выборов, она была заявлена в повестке дня. И, так сказать, и люди Ющенко по этому поводу совершенно четко говорили, да, что этот вопрос будет обсуждаться, и он один из центральных вопросов обсуждения. Так что здесь и думать нечего. Несомненно, он смотрит, что будет дальше. Что касается Грузии, то там ситуация немножко иная. Выборы будут только в 2013 году президентские. Поэтому пока об этом напрямую говорить рано. Но, опять же, насколько я понимаю, да, по Конституции Саакашвили не имеет права больше баллотироваться на следующих президентских выборах. Поэтому вопрос смены власти тоже достаточно актуальный. И так или иначе присматриваться к ситуации стоит. Потому что американцы смотрят, а что же будет? А кто может подхватить, скажем, ту или иную линию? А с кем можно будет разговаривать?
Ну, так что этот вопрос есть. В программе встречи с представителями оппозиции. Это тоже у него есть. Но вот если говорить еще об Украине, да, то, ну и не только они, да, вот мы вспомнили о советнике вице-президента, вот это Тони Блинкен, да, есть его фраза: нынешние лидеры должны быть готовы принять трудные решения. Что он имел в виду?
Ну, перед Украиной действительно, по-моему, стоят довольно трудные решения. Ну, во-первых, как минимум, преодолеть и до президентских, хотя бы до президентских выборов, тот паралич власти, о котором говорил тот же Блинкен. Второе, а для этого надо искать консенсус, надо как-то договариваться, чтобы как-то страна не тряслась. Второе, и я думаю, очень важно, опять же, благодаря этому консенсусу нормально провести президентские выборы. И, наконец, третье, найти сложные компромиссы в той крайне тяжелой экономической ситуации, в которой эти Украины сейчас находятся. Ведь я не очень большой знаток украинской внутренней политики, но из чтения газет у меня создается впечатление, что один день президент принимает одно экономическое решение, другой день это решение отрицает премьер-министр, третий день это решение блокируется депутатами Рады и так далее.
И там веселее даже. Утром одно решение, в обед другое, а вечером третье.
Причем оно может... Это говорит о стабильности.
Да, я бы сказал, это говорит о динамизме, да. Вот, о динамизме, в развитии. А что касается президентских выборов, то они, кстати, там будут однозначно веселые. Вот не исключено. Многие эксперты сами, украинские эксперты, считают, что если Тимошенко, не дай бог, проиграет выборы, она никому там спокойно спать не даст. Она устроит третий тур, четвертый, пятый, это десятый, внеочередные и так далее.
Да.
Вот, то есть там ситуация действительно предстоит интересная.
Ну, да,
я уверен, что Байден...
Когда-то эти кончатся, да, каким-то результатом, да, кто-то придет к власти.
Ну, вот, и это в том числе, я думаю, предмет разговора.
Если не Тимошенко, то
да,
будет,
ну,
сложно.
Да,
то
и
будет сложно.
Какое будет отношение американцев? Все равно американцы как бы подчеркивают, что право Украины самим решать. Вот они примут решение вступать в НАТО или нет. Есть там силы, которые категорически
По-моему, по этому вопросу было заявлено, что в ближайшее время это вряд ли состоится.
Ну, я в такую романтику, честно говоря, не верю. Известно, что со Схефером, кстати, сегодня случился сердечный приступ. Вот, после того, как он заявил, что Украина и Грузия не готовы к вступлению в НАТО, с ним что-то случилось.
После, по-моему, не значит в результате.
Ну, может быть, не в результате, но, по крайней мере, вопрос вступления НАТО в Украину, он же очень сложный, потому что, если раньше говорили о том, что Украина, несомненно, должна вступить в НАТО в результате референдума, то теперь эта тема уже не модная. Ющенко, так сказать, и его люди говорят, что референдум вообще это детские забавы, никому они не нужны. Обойдемся без референдума. Как говорят, если общество решит, а референдум не нужен.
Ну, все дело в том, что Ющенко может говорить все, что угодно. В 1994 году был написан вот такой толстый том тех критериев, которым должны отвечать страны, которые намерены вступать в НАТО. Там, кстати, фигурирует так. Помимо всего прочего, там фигурируют такие требования, как устоявшееся общественное устройство, демократическое устройство, подотчетность существования разных ветвей власти, которые находятся в каком-то взаимодействии друг с другом. И самое главное, что должен быть достигнут консенсус внутри общества. И решение о том, Ющенко, кто угодно, может принять очень много решений о своем вступлении в НАТО. Но это, с этим решением как минимум должны согласиться 25 стран-членов Альянса. И не факт, что эта аргументация подействует на эти страны. Вот опять же, что отрадно в позиции нынешней администрации, это не отступление от бушевских решений, которые толкал Грузию и Украину в НАТО. Это вот возвращение к этому тому довольно серьезному, который требований, которым должно отвечать государство, желающее вступить в этот военный блок демократических государств.
Ну тогда противоречие, если там Украина, Грузия не готовы, они еще не соответствуют этому тому увесистому. А американцы, тем не менее, говорят, мы вас не бросим, мы выступаем там.
Как Опять-таки, вы, ребята, тренируйтесь.
Ну, да.
Вы хотите стать мастером спорта?
Тогда
не пойдут они тогда.
Мы поможем вам всячески, мы вам, вас запишем в спортзал, мы вам дадим тренера. Mm-hmm. Тренируйтесь. Но до того, как вы, вот не, вы не будете отвечать этим критериям, извините.
А параллельно будем развивать двусторонние отношения.
Разумеется.
В конце концов, вы можете обойтись без НАТО, имея нашу поддержку американскую. В том числе и военную.
А в чем тогда эта поддержка? Что еще стоит за этим визитом?
Потому что не случайно, что Саакашвили так эмоционально сказал, что очевидно, вот мы нам отказали в НАТО, и вообще получается, что не за то воевали.
Сейчас
и
он
такой
проведет.
Призыв, да, к американской.
Ну, интерпретации Саакашвили, как можно привести ряд примеров, они несколько далеки от реального положения дел. Особенно то, что он говорит внутри страны по поводу международных отношений. Mm-hmm. То страну завтра примут в НАТО, то вот мы так проиграли, и нас не примут в НАТО. О, ужас, ужас. На самом деле, повторю, речь идет о том, что немыслимо для Соединенных Штатов и для другой, любой другой натовской страны сказать, что мы закрываем двери для кого-то. Другой вопрос. Ясно сказать, что, ребята, пока не соответствуете.
Но у них еще есть типа, проблемы неурегулированности территории.
Да, это главный вопрос. Да. До тех пор, пока существует территориальный конфликт, дверь в НАТО уж точно закрыта.
Ну, то есть, тогда надо поставить крест на
ближайшие перспективы.
Да? Если говорить проще, вот так или иначе, с этой точки зрения, с той точки зрения, в ближайшие годы вопрос о вступлении Украины и Грузии в НАТО на повестке дня фактически не стоит. Хотя, да, двери, они как бы открыты, но зайти в них нельзя.
Угу. Да, наверное, так.
Ну, так чего ж тогда мы так волнуемся?
А мы всегда волнуемся.
Почему?
Мне кажется,
волнуемся?
Тоже не стоит преувеличивать степень волнения. На самом деле, никто особых иллюзий, мне кажется, по этому поводу не испытывал. Ну, просто думали, кто поедет, Байден или еще кто-нибудь. Естественно, что американцы поддержали бы. Конечно, они откликнулись бы на письмо этих лидеров, несомненно. Но как они могут не поддержать?
Не,
я себе не представляю такую ситуацию.
Не к тому, кто подписал
письмо. Ну, решение о визите было принято гораздо
конечно,
до того, как
да.
появилось это письмо бывших лидеров восточноевропейских государств.
Но письмо, так сказать, его подверстали в том числе к визиту для того, чтобы все было более мотивировано выглядело. Но мне не кажется, что вокруг этого существует какая-то паника. Вот я не замечаю, чтобы какая-то паника действительно там царила по поводу визита Байдена. Да все понимали, что какой-то баланс, какой-то шаг, который должен сбалансировать в лице американских союзников, да, перезагрузку и вот всю эту шумиху вокруг всей этой вот перезагрузки, он будет сделан. Какой там, это был вопрос. Ну вот поехал Байден. Ну поехал и поехал.
Ну, решение о визите Байдена было принято задолго, опять же, до визита Обамы в Москву. Это был как-то медицинский факт, всем известный, когда Обама был здесь, в Москве.
А скажите, ну, все-таки главная цель этого визита, это всего лишь, что называется, успокоить и поддержать? Вот какая цель?
Нет, ну, важный с одной стороны, это Украина и Грузия важные для Соединенных Штатов страны. Они не, Соединенные Штаты, вот, проводя новую политику, они, опять-таки, решительно выступают против иллюзий или мифов о том, что такие мифы есть и на Украине, и в Грузии, и в России, о том, что вот мир существует по реалполитик 19 века. Мы вот эти карты, два больших государства разыгрывают мелкие страны, или не такие мелкие, как, например, Украина, вот в своей большой игре. Мы вам транзит, а вы нам Грузию. Вот есть у многих политиков, и здесь у нас тоже, есть ощущение вот такой игры в сферу жизненных интересов и так далее. Ну, совсем в прошлом году даже президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о том, что Россия имеет право на зону привилегированных интересов. Вот здесь американцы очень принципиальны. Они четко и ясно сказали: нет. Мир изменился. Никаких идеи зон привилегированных интересов мы не поддерживаем.
Я вот один из наивных, из тех наивных, так сказать, людей, которые действительно так вот думают, что зоны интересов существуют, а американцы играют. Вопрос только в том, что если раньше американцы выделяли свои зоны интересов, то теперь их зоной интересов стал весь мир. Вот весь мир и является их зоной интересов. Поэтому они выступают уже не с позиции, например, соперника или конкурента, они выступают с позиции доминирующей силы. И, естественно, и мы для них, да, это один из игроков в огромном, так сказать, этом, в огромной песочнице, где они должны как-то выстраивать, так сказать, этих вот, так сказать, детей, которые что-то не понимают. Одни верят там в демократию, другие не верят в демократию. А американцы уже, так сказать, пытаются этим управлять. Да? Худо, так сказать, ли бедно, хорошо ли, плохо получается. Но вот я вот наивно полагаю, что они примерно так смотрят на эти вещи. Я не верю в романтику в Вашингтоне, я не верю, что с приходом
Обамы... То есть вы не
Обамы,
верите в Обаму?
Я не верю в Обаму однозначно, хотя бы потому, что есть Байден. Угу. И потому, что есть Хиллари Клинтон в том числе. Да?
Вы знаете...
Я не верю в Обаму и я не верю в Горбачевщину. Американцы не допустят горбачевщину у себя, хотя бы потому, что Горбачев был у нас. Вот хотя бы
знаете, поэтому. У меня есть пример, по-моему, очень внятный, который указывает совсем в другом регионе о том, как изменился мир в последние годы. Вот посмотрите, Центральная Америка, задний двор Соединенных Штатов, 150 президентов говорили, что это наш задний двор. И Самоса, это сукин сын, но это наш сукин сын. Что происходит? Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, Гондурас. Страны, где власть взяли весьма левые люди, которые несут Соединенные Штаты на каждом перекрестке, только не матерными словами. Которые говорят об американском империализме, который вот-вот вторгнется. Президенты, которые продляют до бесконечности срок своих полномочий. Вот такие нормальные ребята. Что у нас мы видим десант морской пехоты, высаживающийся в Сальвадоре или Никарагуа? Нет. Мы видим заговоры ЦРУ а-ля заговор 1973 года в Чили? Ничуть не бывало. Более того... Когда гондурасские военные свергают тамошнего президента Левака, казалось бы, Вашингтон должен аплодировать, не правда ли? Но вместо этого, опять же, по какой-то своей странной логике, американский президент говорит, это избранный президент. Да, он нам не нравится. Но мы никогда не признаем результатов этого переворота.
Лукавец?
Я не думаю, что мы с вами здесь отсюда действительно понимаем, что там в Гондурасе произошло. Вот так вот честно давайте скажем. И потом вы говорите, мы не видим заговоров ЦРУ. Плохой бы это был заговор, если бы мы с вами здесь отсюда из студиях Москвы его увидели.
Ну, какие-то его проявления.
Это не были бы.
Должны, ну, у любого заговора есть результат.
Вопрос не в этом. Правда ли? Вопрос не в этом. Ну, откуда вы знаете? Может быть, это тоже результат заговора. Суть не в... Я не сторонник теории заговоров. Я сторонник...
Хорош заговор, если после того, как он успешно...
Я цитирую Хиллари Клинтон. Да. Почитайте ее речь. Она конкретно говорит, мир и США будут продолжать бороться за роль мирового лидера. И за мировое доминирование. Вы почитайте ее просто вот цитаты. Это же не я сказал, а Хиллари Клинтон. Вопрос в том, что, во-первых, вы говорите, мы видим не то, а не видим этого. Во-первых, новое время выражается в том, что технологии меняются. Меняются подходы и способы работы. То, где раньше мы видели заговоры ЦРУ и вторжения, теперь это уже не актуально. Это, во-первых. Во-вторых, американцы тоже не боги и делают ошибки.
Такую хитрую политику проводят, что Чавес...
30 минут, нам нужно срочно прерваться на новости середины часа, после чего продолжим с этого места. Это программа «В круге света».
В круге света. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Еще раз приветствую вас в студии «Эхо Москвы» и RTVI. Представляю снова наших гостей. Это Александр Гольц, военный корреспондент, обозреватель, и Сергей Михеев, вице-президент Центра политических технологий. Мы обсуждаем сегодня визит вице-президента США Байдена, который начался на Украине, или в Украине, и продолжится в Грузии. И остановились мы, по-моему, пытаемся разобраться в новых подходах американской внешней политики. Так.
Действительно ли это что-то новенькое, и можно ли этому верить?
Единственное, что я хочу сказать, можно подозревать наличие каких-то новых технологий, которым Соединенные Штаты пытаются управлять, с помощью которых Соединенные Штаты пытаются управлять миром. Но простите, рано или поздно мы должны увидеть результаты этих технологий, если они работают. Ну, я не могу понять, какие технологии Соединенные Штаты применяют для того, чтобы управлять теми же государствами Центральной и Латинской Америки. Не похоже, что какие-то особенные, какая-то мягкая сила используется, чтобы привести их в нужное, заставить их двигаться в нужном направлении. Поэтому, мне кажется, до тех пор, пока мы не увидим результатов политики, бессмысленно говорить о ее каких-то тайных пружинах. Когда результаты будут ясны, тогда можно говорить о тайных пружинах. Мне кажется, что и этого многие люди в России не понимают, не хотят понять, не верят, что вот эпоха вот этой реалполитик, она уже кончилась, ну просто кончилась. Посмотрите другой пример. Россия периодически пытается играть со странами ближнего зарубежья в этот реалполитик. Мы, мол, тебе денежек дадим, а ты вот признай Южную Осетию и Абхазию. Мы тебе денежек дадим, а ты американскую базу закрой. И вот эти маленькие государства, которые вроде бы должны, коль денежки получаем, они чем занимаются? Они Россию благополучно кидают вот за этот реалполитик. У нас совершенно фантастическая в этом смысле ситуация. Вот когда говорят общение колонизаторов с местными племенами, мы стеклянные бусы даем, получаем взамен золото. А у нас парадоксальная вещь, когда мы вот эти...
Золото.
Ага, и получаем взамен стеклянные бусы от Лукашенко. Мы вас защитим от НАТО, говорит Александр Григорьевич. И приходится верить, потому что мы все время говорим, что НАТО подступает к нашим границам. Как вот откажешь Александру Григорьевичу в этом деле? Поэтому мне кажется, что вот и визит Байдена до некоторой степени свидетельство этому. Мир отходит от этих примитивных схем, которые утверждались в XIX веке, потом получили полное, так сказать, полную реализацию в эпоху Холодной войны, вспомним эту большую шахматную доску Киссинджера, да? Но, тем не менее, это время прошло, и Обама, и Байден, и Клинтон, когда они говорят, что нам не нужен многополярный мир, где соперничают полюса, что нам нужен многопартнерственный мир, мир, где страны связаны всевозможными связями партнерства. Это немножко иной подход, это попытка, не уверен, что будет удачной эта попытка, но это попытка вот заглянуть в будущее, заглянуть в 21 век. Я не думаю, что это идеалистический подход, кстати.
Сергей,
это очень рациональный подход.
Сергей, возражаете?
Нет, я не согласен, потому что вот это как раз, мне кажется, подход идеалистический. Это я вот не думаю, что это передача религиозная, я вот не знал об этом, да? Но что это вопрос религиозной веры. Мне кажется, вообще российские либералы верят в американцев больше, чем сами американцы. Мне кажется, нет никаких совершенно поводов говорить о том, что наступила какая-то новая эра. Вот если честно, вот я сейчас слышу прямо Горбачева, что новая эра наступила, дружба буквально, так сказать, разливается морем. Вот еще не сегодня, завтра просто все будем друг друга в гланды целовать, и будет все прекрасно. Не
дружба,
будет.
Может, не наступила, но новая
нет,
эра точно. Поэтому...
Нет, так сказать, никаких для этого
Владимир
абсолютно... Нет никакой для, никаких для этого оснований. Результаты, так сказать, политики американцев той или иной, вы приводите вопрос, так сказать, Центральной и Латинской Америки, это не делается за один день. Это не делается за один день, для этого нужны, так сказать, годы. Это не кино, где вот сегодня
Чавес
они решили...
Чавес уже 7 лет сидит.
Сегодня они решили, и завтра все произошло. Что касается Чавеса, а таким ли он является, такой ли он является проблемой, на самом деле, для американцев, чтобы они что-то делали?
Нет, он тайный агент ЦРУ, конечно.
Чтобы они что-то для этого делали. На мой взгляд, в Латинской Америке ситуация для американцев достаточно стабильная. Нет там никаких нерешаемых проблем у них. В значительной степени это шумиха вокруг Чавеса, да. А что касается результатов деятельности, результаты, одним из результатов гениальной деятельности американцев, я в этом абсолютно уверен, стал распад Восточного Блока, стал распад Советского Союза. Внутренние причины были, несомненно, но и внешняя работа велась, причем велась виртуозно. И велась не путем введения там танков, так сказать, не вооруженными средствами борьбы. Вооруженные средства борьбы действительно остаются в прошлом. Особенно, так сказать, фронтальные войны, массовое применение и прочее, прочее. И, несомненно, американцы к этому и двигают мир, чтобы им можно было управлять не через вооруженные...
Американцы там ЦРУ в развал Советского Союза.
Информационное воздействие, несомненно, оно было, ну, это и оно было массировано.
Я последние 20 лет об этом слышу. Агенты влияния.
Нет, слышали или не слышали, это другое дело. Мне кажется...
Нет, это вопрос... Вот вы меня... Секунду. Вы меня упрекаете, что это вопрос веры. И что я верю в какие-то... Вы можете подтвердить... хоть какими-то аргументами, вот это информационное вмешательство.
Вы говорите о партнерстве. Вы говорите о партнерстве, о мире, так сказать, состоящем из партнеров. Ой. Но существует Афганистан и Ирак, существует поддержка тех или иных, в том числе экстремистских движений в разных концах света.
Подождите, американцы поддерживают экстремистов в Афганистане?
Американцы поддерживали экстремистов в Афганистане. Талибан? Это организация, которую американцы создали своими руками. И разве Саддам Хусейн это не тот человек, с которым американцы в свое время имели самые тесные отношения? Это и есть манипуляция. Вчера Саддам Хусейн был другом, сегодня он главный враг. Послезавтра про него вообще забыли. Вчера Талибан, так сказать, был друзьями, которые борются с авторитарным режимом Советов. Сегодня это зло мира, которое не сегодня, а завтра разрушит всю Америку. А послезавтра скажут, что Талибан неплохие ребята. Если они идут в ту сторону,
да,
что надо американцам.
Небоскребы,
вот это и есть технология.
ЦРУ 11 сентября.
Насчет ЦРУ я ничего не говорил.
Если Талибан контролировался американцами.
Талибан, несомненно, создавался при поддержке
так,
американцев.
Мы далеко ушли, это не вопрос. Вернемся.
Я еще, так сказать,
Сергей, так сказать, не переубедить маленькую... все равно.
Не переубедить абсолютно.
Я для того пришел, чтобы меня переубедили. Давайте мы вернемся к нашей теме все-таки. Еще хотела бы успеть теперь к визиту, который начнется завтра и два дня будет продолжаться. Это визит уже в Грузию. Сегодня из того, что было в новостях, Саакашвили вроде бы в какой-то из газет, западный какой-то, кому он дал интервью, сказал, что вряд ли удастся в ближайшее время вступить в НАТО и вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Правда, уже некие опровержения пошли, но вроде бы такая фраза была.
Нет, он говорит, что Wall Street Journal даже якобы перед ним извинился, в чем я сильно сомневаюсь.
Но опровержения официального нет.
Нет,
что-то они опровергли.
Нет, опровержения нет. Есть заявление Саакашвили. Саакашвили о том, что перед ним извинились, и не более того.
Да, но тем не менее, согласитесь, что вполне возможно, все-таки какое-то понимание у Саакашвили есть, что действительно в ближайшее время в НАТО он вряд ли вступит, и в ближайшее время с отторгнутыми территориями тоже не так просто все будет. Скажите, пожалуйста, а вот ваше ощущение, опять же, какова главная цель визита в Грузию? Все-таки картинка там немножко другая, и что там хочет пронаблюдать, и, может быть, что сделать вице-президент США?
По-моему, цель вот и в отношении Украины, в отношении Грузии мы уже, так сказать, обговорили. Первое, действительно, подтвердить поддержку. Угу. Несомненно, потому что, насколько я понимаю, в Грузии есть недовольство по поводу того, что они считают, что Америка и НАТО плохо поддержали Грузию в период, так сказать, вот войны годичной давности. Да. Угу. И, в общем, я с ними согласен. Они действительно ее никак не поддержали, если откровенно говорить, если быть откровенными. Вот. И второе, посмотреть, как развивается ситуация, потому что вот эта активность оппозиции, какая бы она ни была, она, видимо, какую-то информационную волну поднимает. И посмотреть, а как действительно развивается ситуация в Грузии, что думает Саакашвили по поводу 2013 года и как он намеревается действовать. Я думаю, вот эти две цели, они в принципе схожи, и что касается Украины, и что касается Грузии.
Угу. Саша?
Ну, похоже, что да. Здесь нет предмета для спора.
А скажите, Юра, вот ты говорил, что был недавно, да, в Тбилиси. Mm-hmm. Что такое это вот уличное стояние? Там же несколько месяцев, по-моему, уже, да, на улицах протест.
Ну, странно. Вообще сама форма вот такого, это, ну, не моя, да. Конечно, оппозиция есть, оппозиция мощная, разобщенная, но тем не менее. А вот сама форма протеста, конечно, сверхстранная, и которая вызывает, я знаю, вот тех же тбилисцев, вызывала огромное раздражение.
Это перекрытые Руставели?
Перекрытые центральные улицы, создаются жуткие проблемы для движения. Люди, которые в этом участвуют, мало похожи на оппозиционеров, какая-то странная публика, которая ходит по Тбилиси, чего-то там кричит, орет, загадили весь центр города. То есть сама форма, ну не знаю, я ее совсем не разделяю, не приветствую. А оппозиция есть и довольно...
А можно ли считать, что в Грузии все-таки есть политический кризис?
Я думаю, что ну, все-таки если несколько недель люди митингуют на центральной площади, это, безусловно, кризис. Я не знаю, как это вопрос отношения, что совершил Саакашвили в августе прошлого года, преступление, ошибку, но, безусловно, в результате его действий отторгнута треть территории страны. Ну,
но если
политик...
вместе Абхазию и Южную Осетию считать.
Да, ага. Да. Политик в нормальном государстве, простите, политик после этого не выживает.
Угу.
И это понятно.
Ну, о чем и Борджанадзе сегодня днем в интервью говорил.
Понятно раздражение этих людей. Ну, и я, опять-таки, я очень давно не был в Грузии, и я не берусь оспаривать... свежие впечатления, но у меня нет ощущения, что грузины уверены в том, что у них демократия.
Я об этом не говорю, я говорю о форме протеста.
Вот. И у меня ощущение, что есть огромное количество, значительное количество людей, которые полагают, что их интересы не учитываются, что их интересы не представлены. Как мы знаем, лидеры оппозиции отказались от работы в парламенте.
Что ошибка?
Не будем в это углубляться.
Вот, но там, безусловно, иной, конечно, иной политический кризис, чем на Украине, но там, как, на мой взгляд, его наличие совершенно очевидно.
Там есть, прости, принципиальная разница, что по вопросу внешней политики и отношения к России там практически...
Увы, консенсус. Да, там консенсус.
Абсолютно. Там никто из оппозиции не говорит ничего такого, чего бы не говорил Саакашвили. Оценка его роли, да, в войне. Там различные, но как выстраивать отношения с Россией, сегодня Борджанадзе, правда, говорила о каком-то новом диалоге, но не раскрыла, как она подразумевает.
Ну, поэтому Россия, в общем, так явно никого и не поддерживает и хранит такое молчание по поводу оппозиции, потому что ясно, что никаких пророссийских сил там нет и не предвидится. Это очевидно.
А как тогда будет решаться эта проблема? Ведь наверняка территориальную проблему, проблему отторгнутых территорий с тем же вице-президентом Саакашвили будет обсуждать. Что здесь? Какова здесь может быть позиция?
На мой взгляд, вы знаете, это тупик, в который в известной степени загнал себя и Саакашвили. Это можно долго говорить о причинах этого кризиса, его результатах, но проблема заключается в том, что... Мы находимся в тупике, и решение будет придется искать в течение десятилетий, я подозреваю. Вот и лучший в этом случае вариант был бы Турецкая Республика Кипр и Кипр, собственно. Такой наиболее благостный. В худший вариант – это постоянные мелкие военные столкновения. Я думаю, что в результате нашей победы в августе Россия создала для себя серьезнейшую внешнеполитическую проблему. И, конечно же, любое руководство Грузии опять-таки будет связано с этой проблемой. Это тупик, из которого нет никакого выхода, на мой взгляд.
Ну, что касается американцев, мне кажется, они ничем здесь помочь не могут и, в общем, даже и не готовы к этому, на самом деле. У них нет предложений по этому вопросу. Потому что, что касается России и ситуации по Южной Осетии и Абхазии, мне кажется, Запад не публично, но готов признавать статус-кво. То есть публично будет осуждение, публично по-прежнему будет говориться о том, что ситуация эта ненормальная, что они будут поддерживать целостность, территориальную целостность Грузии, но по факту они попытаются, так сказать, вытеснять эту проблему, так сказать, из сознания, по крайней мере, пока для этого не созреют какие-то, может быть, очередные там внешние или внутренние предпосылки. А так они будут подтверждать свою позицию по поводу целостности Грузии, но фактически делать ничего не будут, и американцы здесь помочь ничем не могут.
Слушайте, а в последнее время очень много говорилось, как раз вот к Саше в первую очередь вопрос, о том, что там возможны на границе Южной Осетии опять возможны какие-то столкновения. Насколько серьезны эти опасения?
Я знаю, что некоторые мои коллеги говорили об этом, говорили о том, что вот учение «Кавказ-2009» может перерасти в новую войну, и даже была такая интерпретация, что вот Обама прибыл в Москву и остановил русские танки.
Угу.
По-моему, этот анализ, эти гипотезы не имеют под собой довольно внятной базы.
Угу.
Хотя бы потому, что я не понимаю, какие цели, кроме абсолютно сюрреалистических, можно ставить в Москве, если у кого-то есть план там, продолжения войны в Грузии. Рациональные цели... Мы не говорим о моральные, неморальные они, а рациональные цели достигнуты. Иных целей ставить невозможно.
Mm-hmm.
Точно так же я как-то сомневаюсь, все-таки как-то господин Саакашвили человек как минимум психически адекватный. И чтобы решиться на какие-то новые действия в этом районе, надо быть абсолютным безумцем в нынешней ситуации. Угу. По-моему, это было отчасти пропагандистское, это немножко шло с грузинской стороны, вот эти бесконечные разговоры о предстоящей российской агрессии. Отчасти, увы, понимание многими, некоторыми из моих коллег, понимание иррациональности периодической, которая охватывает российское руководство. Вот, вот это смешение разных факторов и родило слухи о возможной войне.
Не, мне кажется, там сыграла роль и грузинская, и осетинская, и абхазская страна. Грузинская страна свою цель преследовала для того, чтобы проблема была все время живой. Она должна быть все время животрепещущей и горячей для того, чтобы привлекать к ней внимание.
А ну, то иначе... Это действительно ли они живая проблема?
А иначе все решат, что там все хорошо, тихо, спокойно, и скажут, грузинам, вы и так хорошо живете. Нет, я имею в виду внешнее внимание. Скажут, вы и так хорошо живете, ну и, так сказать, до свидания, не будем. Если вы нас не будете дергать за это, мы перестанем обращать внимание. Но со стороны осетин и абхазов, мне кажется, тоже есть своя логика для того, чтобы постоянно посылать в Москву сигналы, что вот-вот, возможно, война, и вы давайте нас поддерживайте, так сказать, посылайте нам всякие, так сказать, эти посылки и прочее, прочее.
А что там, кстати говоря, с миссией международных наблюдателей? Какая-то тоже тупиковая история.
Понимаете, если я правильно понимаю ситуацию, ведь проблема возникла из-за слов. В резолюции, которая должна была продлить деятельность этих миссий, нужно было как-то определить, где эти миссии работают. Россия, поскольку она признала независимость этих двух республик, другого пути не было. То есть надо было или отказываться от признания независимости, или уже продогнуть эту линию и в Совете Безопасности доказывать, что в резолюции должно быть написано битым словом, что на территории Абхазии и Южной Осетии. Что абсолютно, конечно, неприемлемо для других членов Совета Безопасности,
которые
не признали, которые говорят о территориальной целостности Грузии. В итоге, да, у нас остались там только 300 наблюдателей ЕС, которые были введены вот по августовским соглашениям прошлого года. Скверная ситуация, безусловно, скверная ситуация, потому что вот в таком положении, когда стороны обмениваются всевозможными подозрениями, всевозможными обвинениями, когда нет никого, кто хотя бы теоретически разделяет или мониторит ситуацию, это скверно.
Насколько мне известно, Байден и Саакашвили будут обсуждать возможность посылки, отправки в Грузию американских наблюдателей на вот именно, так сказать, в зону
пограничную.
Но непонятно, как это будет, да, потому что вопрос статуса. Американцы в делегации ЕС, это, ну, немножко странно. Американцы под мандатом НАТО не получается, под мандатом ООН не получается, тогда как? Но я так понимаю, что для того, что для придания более широкого статуса миссии наблюдателей будет этот вопрос обсуждаться.
Еще последнее из последних новостей – это то, что Бастрыкин сказал о том, что практически закончено исследование вот этих обстоятельств геноцида на территории Южной Осетии, назвал число жертв 162 человека, и теперь есть эта цифра, и говорится о том, что в Страсбург, видимо, будут обращаться по поводу геноцида осетин. Грузия, в свою очередь, тоже собирается в Страсбург обращаться или уже обратилась. Она говорит о том, что у нее 356 человек погибших, из них 188 гражданских лиц и 30 тысяч беженцев с территории Южной Осетии. Вот встретятся в Страсбурге такие встречные иски. Что, интересно, будут делать судьи в Страсбурге?
Ну, Бог его знает, что будут делать в Страсбурге. Конечно, я понимаю, что геноцид не определяется по количеству жертв. Геноцид определяется по характеру тех, кто погиб, и мирных жителей погибших, как я понимаю.
Ну, не только погибших.
Да, погибших.
Или
если
пострадавших
имели
в результате
место этнические чистки, это одна история. Если произошло даже жестокое и глупое нападение на Цхинвали, как это было в случае с Саакашвили, это, по-моему, квалифицируется международным правом несколько иначе. Что касается грузинских претензий, то там можно зацепиться, как мне кажется, более серьезно, хотя тоже очень сомнительно все это, поскольку действительно именно грузины покинули...
Выдавлены с территории,
да,
Осетии.
С территории Осетии.
И Абхазии, кстати говоря, много лет назад.
Это на самом деле, по-моему, и тот, и другой случай, это не столько желанием добиться каких-то конкретных результатов, сколько вот желание получить дополнительные очки в пропагандистской войне друг против друга.
Ситуация тупиковая, я согласен. Как и во многих подобных конфликтах, она растянется на долгие-долгие годы, если не навсегда. И, в общем, вот эта вот пикировка информационная, она ни к чему не приведет. И одна сторона никогда не согласится с другой, это совершенно очевидно. А добиваться здесь международного признания тоже будет достаточно сложно. И я думаю, что вот это вот переброс мяча с одной стороны на другую, обмен такими информационными контрударами, он будет довольно долго продолжаться, но при этом совершенно безрезультативно.
Послушайте, но перебрасываться будут, да. А как вы полагаете, это что теперь? Какая-то ситуация, зависшая, не знаю, на
десятилетие? Я думаю, конечно, на десятилетие. Да, это так. С этим надо жить и
попонять. А как же тогда стабилизируется ситуация политическая в той же Грузии, если это будет постоянно волнующий и постоянно тревожащий вопрос?
Ну, это сложная проблема, и в первую очередь для самой грузинской политической элиты и для общества грузинского, потому что непонятно, как наладить нормальную жизнь, если этот вопрос все время будет находиться в центре внимания. А ведь он не может не находиться,
да,
в центре внимания.
Да, Юрий же прав, что у той же оппозиции, которая там выступает, например, против Саакашвили, но нет ничего другого в отношении к ситуации сложившейся, да, ведь тот же взгляд, это отторгнутые территории, это боль, это там одна Южная Осетия, 20% территории, это никуда не девается, предложений свежих нет. И что, Юр, вот твою
точку? Ничего не знаю, я согласен, Саша, это на десятилетие.
Я говорю, единственное, надо молиться о том, чтобы это был вариант по кипрскому, когда все-таки в какой-то момент все утихомирились.
Стенку поставили.
Стенку поставили. Ну, до некоторой степени благодаря, опять-таки, вмешательству коварной НАТО. Там все-таки британские парашютисты навели порядок и остановили турецкие дивизии. Вот. Ну, и как-то вот без крови. Но мы же знаем много других разных примеров, когда это мало того, что это каждый год, каждый политический цикл оборачивается новым кровопролитием, что гораздо хуже. Да, вот две страны, одна большая, другая маленькая, создали вот эту ситуацию, этот тупик.
Теперь будем молиться.
И теперь мы будем в нём находиться долгое
время. Ну, тем более сегодня принято решение о том, что в армии у нас будут священнослужители представлены, и, как правильно сказал Саша, хорошо, что еще один взрослый человек, надеемся, вменяемый, будет при наших солдатиках находиться. Уже здорово. Мы заканчиваем сегодняшний разговор. Час прошел. Напоминаю, что сегодня говорили мы с Александром Гольцем, военным обозревателем, Сергеем Михеевым, вице-президентом Центра политических технологий. Говорили мы о продолжающемся визите Джозефа Байдена, вице-президента Соединенных Штатов Америки, на Украину и в Грузию. Будем следить за тем, каковы будут результаты этих посещений. Спасибо. Всего доброго. До встречи через неделю.
В круге света. Пропустили любимый.